Значит, я, конечно, планировала сегодня уже со Серой Вавилонией закруглиться, но у меня не получилось. Потому что две очень принципиально важные темы. Значит, две принципиально важные темы, и мне не удалось их вот так вот соединить в одну. Значит, сегодня я вам расскажу окончание истории о Серой Вавилонии. Я сначала хотела так очень конспективно все это изложить, ну, потому что вроде бы так, ну, там, ну, этот, значит, воюет царь, этот Тиглат-Паласар, там, Сарказдадон, в общем, все вот, значит, Саргадон, значит, ну, тем не менее, оказалось, что надо это все рассказывать более подробно, ну, относительно подробно, конечно. Вот по какой причине. Когда мы с вами в прошлый раз медитировали, очень хорошая была медитация, ну, наверное, все обратили внимание, значит, ну, во время этой медитации мне стала видна такая вещь, довольно любопытная, даже где-то, может быть, немного неожиданная. У многих из слушателей были вавилонские инкарнации, ну, я даже, по-моему, про это сказала, были вавилонские инкарнации, но они оказались запрятаны. Значит, они оказались запрятаны так глубоко в подсознание и так сильно заблокированы, что практически как бы их и не было. Я просто, ну, вот на консультациях мы обычно какие-то инкарнации вылавливаем, что-то такое видим, иногда видим больше, иногда меньше. Как бы индивидуально эту историю просматриваем в том или ином объеме. И практически нигде на шумерские вавилонские инкарнации практически ни у кого я не натыкалась. Ну, просто их было не видно. И у себя, у самой тоже я не знала таких инкарнаций, хотя оказалось, что они есть и несколько даже. Вот. И, ну, то есть были люди, кого я, там, скажем, какие-то астрологи, кого я знакомые астрологи, ну, там прямо на него смотришь, сразу видно, что он был халдеем, ну, вот халдей, собственно говоря, вот астролог. Но это уже как там достаточно очевидно. Вот. А на самом деле в Вавилоне была необыкновенно развита магия. Это была одна из самых магичных стран, ну, из цивилизованных стран. Там первобытная жизнь, в более-менее первобытных племенах, там как бы, ну, это просто в силу самой жизни, там магии очень много. Но в Вавилоне магия была развита очень сильно, очень глубоко, высоко, широко. Мы об этом будем на следующем занятии говорить. Достаточно подробно будем это рассматривать. Вот, но вот, значит, сегодня мне как раз важно, вот когда мы будем рассматривать историю, вот остаток окончания истории о Серой Вавилонии, это примерно с 7 века до нашей эры, вот, и до конца, значит, вот, жизни этой метакультуры, значит, просто как бы вот, ну, как бы немножечко зацепить инкарнации, которые... А почему они были заблокированы? Заблокированы они были по одной простой причине. Потому что большинство впоследствии, ну, тоже, естественно, многократно воплощались чаще всего... Большинство так или иначе воплощалось в какой-то из христианских метакультур, так или иначе, где все вавилонское считалось вообще, ну, вавилонцы, вавилонская блудница, одним словом, все, что было в Вавилоне, все считалось плохо, все считалось грехом, и этим блокировалось как бы вот проявление, то есть как бы вот человек себе, ну, сам или каким-то сознательно, несознательно, но это заблокировалось и практически никак не проявлялось. А там очень много всего сидело. И в том числе магические наработки, которые у большинства из вас так или иначе обнаруживаются рано или поздно, опять же, сознательно или несознательно, но они вылезают, многие магические наработки начаты были именно в Вавилоне. Вот, собственно, вот поэтому я сегодня буду, вот, может быть, как бы это не так интересно, а может быть, интересно будет историю всего этого, что происходило. Вот. Значит, ну, в прошлый раз мы с вами, значит, какую-то часть истории рассмотрели. Значит, мы рассматривали, в прошлый раз мы занимались в основном ассирийцами. Ну и, собственно, вот сейчас у нас тоже, значит, преимущественно ассирийцы, но так вот Ассир в Вавилоне, то, значит, вот Ассирия была у нас немножечко выше по течению располагалась, по течению, значит, рек Тигра и Ефрата. О! Значит, в Вавилоне располагалась ниже, значит, ближе к Персидскому заливу. Значит, ну, вот в то время, как, на котором мы с вами остановились в прошлый раз, ассирийцы достаточно часто вторгались в Вавилонию, спускались туда, и постепенно северную часть Вавилонии они захватили. Этим воспользовались халдейские племена, которые почти что всей Вавилонии завладели, но они впоследствии полностью ассимилировались, поэтому как бы это уже чуть ли не синонимы стали Вавилонии, Халдеи, хотя Халдея была немножечко, как таковая, немножечко южнее. Вот. И довольно долгое время Ассирия и Вавилония как-то в более-менее мирных отношениях находились. Новое усиление Ассирии падает на время царствования Тиглат-Паласара III. Это были 745-724 годы до нашей эры. Значит, Тиглат-Паласар, ну, мы с вами уже на это именно наталкивались, когда проходили еврейскую метакультуру, метаисторию. Сейчас мы более подробно про него узнаем. Значит, он провел важные административные и военные реформы, которые, собственно, заложили основу нового могущества страны. И изменилась политика в отношении покоренного населения. До Тиглат-Паласара III целью ассирийских походов были главным образом грабежи, взимание дани и увод части коренных жителей захваченных территорий в рабство. Теперь же таких людей стали в массовом порядке переселять в этнически чуждые им области, а на их место пригонять пленных из других покоренных ассирийцами областей. Иногда население оставалось на земле своих предков, но облагалось тяжелой податью, а завоеванную территорию включали в состав Ассирии. В среднем 30-35% населения покоренных областей переселялось либо в центральную часть страны, либо в другие провинции, а на освобожденные земли переселенцев селили другие народы. В новых округах жители создавали себе и новые семьи. Разноплеменные народы, объединяемые Ассирийской империей, смешивались, что, в свою очередь, уменьшало опасность каких-либо восстаний и смут. Была создана постоянная армия, находившаяся на полном государственном обеспечении. Если вы помните, то раньше армия, собственно, практически не снабжалась и только, значит, жила за счет грабежей. Здесь уже была создана постоянная армия. Ядром ее являлся так называемый царский полк. Армия состояла из конниц, колесниц. Причем конница стала применяться впервые в истории, стала применяться в больших масштабах и имела очень большое значение, особенно при преследовании врага. Значит, еще в армии была пехота и саперные части. Ассирийские воины, защищенные железными бронзовыми панцирями, шлемами и щитами, были отличными солдатами. Железо тогда тоже было в новинку, это тоже было большое достижение. Значит, они умели сооружать укрепленные лагеря, строить дороги, применять стенобитные металлические зажигательные орудия. Особое значение ассирийцы придавали разведке и шпионажу. Специальные лазутчики запугивали население, стремясь морально подавить дух сопротивления. Велась война и на измор противника. Ассирийские части занимали дороги, горные перевалы, уничтожали колодцы, переправы на реках. Противник лишался возможности подвозить продукты, воду, получать подкрепление. Ассирийские цари тщательно и всесторонне готовились к каждому походу. Войска всегда запасались провиантом и вообще всем необходимым. То есть организовано все было просто совершенно великолепно. Вот. Значит, с чем это усиление связано? было такое усиление самого. Понятно, что эгрегор усилился необыкновенно и создавался все возможности для дальнейшего расширения и усиления. Значит, я вам в прошлый раз уже говорила, что внизу серо-вавилонского эгрегора был рожден первый у Ицраор, ну, термин Даниила Андреева, демон великодержавной государственности. И именно благодаря ему Ассирия завоевала такую огромную по тем временам территорию. Но этот, как бы, ну, демон просто в силу того, что находится в очень глубоких пространствах, первоначально он должен был выполнять функцию охранника эгрегора. То есть, как бы, никто специально такое злодейское существо создавать не хотел. У него первоначально ему как бы предназначалась охранная функция, то есть чтобы там внизу, в плотных энергиях, нижнюю часть эгрегора охранять, не допускать врагов и разрушителей. Но поскольку, опять же, это, значит, располагался он очень глубоко, энергии нижних зон придали ему агрессивность, и в результате, в конечном счете, все соседние, ну не все, но многие соседние эгрегоры вынуждены были делать то же самое. То есть для того, чтобы защитить уже свой эгрегор, они тоже были вынуждены такую сущность воплощать, ну, если у них были на это возможности. Это были очень сложные магические операции, далеко не все это могли сделать. Значит, ну, в результате, значит, некоторые сумели это сделать, а кто был на это не способен, тех завоевывали просто-напросто. И, соответственно, битвы между эгрегорами стали происходить уже совершенно на другом уровне, на гораздо большей глубине. Ну, мы знаем, что всегда битвам земным соответствуют битвы, так сказать, подземные. Это военная магия в древнем мире была очень распространена. Кстати, явная магия, как бы специально как-то оформленная, специальные люди этим занимались. Вот. Значит, вот эта сущность, Уинсраор, жестко инвальтировал царя. И те претенденты на трон, кто не мог соответствовать, они, соответственно, рано или поздно, ну, недолго царствовали. В Ассиро-Вавилонии не было, в принципе, таких жестких принципов наследования, хотя, как правило, царь передавал власть своему сыну или одному из сыновей. Ну, тоже, естественно, случались разные коллизии, про некоторые из них мы с вами говорили. Но, в общем, в результате, как бы, поскольку инвальдация была очень сильная, в результате побеждал, соответственно, сильнейший, и к власти приходил тот царь, который мог наиболее успешно вести завоевание. Ну и в связи со всем этим, и с подземными делами, с делами земными, Ассирия превратилась в ведущую в военном отношении державу на всем Ближнем Востоке и возобновила свою завоевательскую политику. В 732 году до нашей эры был захвачен Дамаск, это столица Сирии. В это же время Ассирия подчинила своей власти Финикию, то есть вышла к Средиземному морю. И 3 года спустя Тиглат-Паласар захватил Вавилон, после чего Вавилония лишилась своей независимости на целое столетие. Но он сохранил за этой страной статус отдельного царства, сам торжественно воцарился в Вавилонии и получил корону вавилонского правителя, исполнив древние священные обряды в день новогоднего праздника. И теперь ассирийская держава охватывала все страны от верхнего моря, где садится солнце, до нижнего моря, где солнце поднимается, то есть от Средиземного моря до Персидского залива. Значит, при Тиглат-Паласаре III Ассирия главным образом была торговой державой, которая перекачивала богатство Западной Азии в Ассирию. Следующий царь, сын Тиглат-Паласара III, Саргон II, продолжил завоевательскую политику своего отца. В первый же год своего царствования Саргон взял Самарию, пленив царя Осию и разгромив Израиль. Эту историю мы с вами подробно рассматривали в курсе соответствующем. Значит, и 27 280 человек были переселены в Мидию, Месопотамию, Ассирию из Израиля. На их место в Израиль переселили колонистов из завоеванных провинций Нижнего Тигра. Новой ассирийской провинции правили ассирийские наместники и чиновники. Значит, это важный момент, значит, на него обратим внимание. Это Израиль. Пока разгромили Израиль. Иудея еще пока у нас цела. Саргон II вел свою завоевательскую политику во многих областях Передней Азии. Он был первым ассирийским царем, который имел непосредственные военные столкновения с фараонами Египта. Кроме того, он построил новый роскошный город, новую столицу. Переселил в свой город жителей с четырех концов света, с горных стран и равнин, из городов и пустынь. Саргон II, как и остальные ассирийские цари, чтил Ашура, Шамаша и других богов. Записи о победах ассирийцы подробнейшим образом все записывали. Записи о победах всегда начинаются словами: «Силою Ашура, моего господина», и дальше идет подробное перечисление захваченных разрушенных городов, добычи, убитых и пленных. Однако, при всем при том, в Ассирии именно дворец главенствовал над храмом как своими размерами, так и убранством. Царь и его двор занимали гораздо больше места во дворце, чем жрецы. В отличие, скажем, от того же самого Египта, где, например, в Египте храмы возводили из гранита или из тесаного песчаника с расчетом на долговечность, а дворец из легких материалов, которые не выдерживали разрушительного влияния времени. Значит, а в Ассирии, наоборот, именно дворцы более роскошные и гораздо более крупные. Ну, собственно, соответствующее соотношение. Но, тем не менее, святилищам в Ассирии придавалось большое значение. Строились многоэтажные башни-зиккураты, сложенные из кирпичных блоков таким образом, что каждый последующий этаж занимал своим основанием меньшую площадь. То есть это как бы ступенчатая пирамида. Ну, наверное, видели все эти картинки, кто не видел, посмотрите. Были очень красивые, огромные совершенно. Значит, при этом все эти уровни соединялись между собой общим пандусом, который шел по широкому карнизу каждого этажа, от самого нижнего до верхнего. В новой столице башня возвышалась на 43 метра над эспланадой. Она состояла из 7 этажей, каждый из которых был посвящен божеству одной из 7 планет. Все этажи имели цвета своих богов. Первый – белый, второй – черный, третий – пурпуровый, четвертый – синий, пятый – ярко-красный, шестой – цвет серебра, а последний, самый верхний – золото. Верхняя платформа башни имела позолоченный купол. Это как бы капище такое миниатюрное, где была статуя Иштар, ложа и жертвенные принадлежности. Все там находилось. И кроме царя и жрецов, сюда никто не смел проникать, чтобы не совершить святотатство. Значит, Саргон выстроил такой роскошный город, но ему недолго пришлось царствовать в этом городе. Через несколько лет после построения дворца и города в Ассирии вновь возникают восстания. Во время очередного военного похода Саргон был убит. А преемник Саргона, Синахирип, он царствовал с 705 по 681 годы до нашей эры, переехал снова в Ниневию, это прежде была столица Ассирии, и он опять туда вернулся. И построенный Саргоном город стал лишь загородным дворцом и вскоре совсем запустел. Ну и вот благодаря этому он впоследствии не был разграблен, И археологи раскопали его и подробно описали. Поэтому про него вот так очень так много известно, потому что он сохранился практически целостный. Ну, кроме того, значит, Синахериб был известен еще по сообщениям Геродота и по клинописным текстам той эпохи. Вообще, благодаря тому, что вот ассирийцы все-все-все записывали, про них действительно реально известно очень и очень много. Глиняные таблички, как я говорила, уже сохранились. Значит, вот все это известно достаточно четко, достаточно подробно. Узнав о смерти могущественного царя Саргона II, покоренные им царство восстали. Государства и княжества Сирии, Финикии и Палестины при поддержке Египта образовали союз против Ассирии. Положение Синахериба стало еще более сложным, когда халдейский царь, пользуясь поддержкой ламского царя, после двухлетней войны захватил Вавилон. Вавилон становится лютым врагом Синахериба, который начинает войну против него. В 703 году до нашей эры он разбил вавилонского царя и его иламского союзника и совершил опустошительный поход по стране халдеев и по областям Вавилонии. «В моем первом походе, — сообщает Синахериб, — в окрестностях Киша я нанес поражение Мардука-Паладди-Идину и войску Илама, помощнику его. В середине сражения он покинул свой лагерь и в одиночестве бежал, спасая свою жизнь. Колесницы, лошадей, повозки, мулов, которых он бросил при натиске сражения, захватили мои руки. Я радостно вступил в его дворец, что внутри Вавилона, и открыл его сокровищницу. Золото, серебро, золотую и серебряную утварь, драгоценные камни, всякого рода добро и имущество без числа, тяжелую дань, наложниц его дворца, вельмож, приближенных, певцов и певиц, всех ремесленников, сколько их было. Утварь его дворца я вынес и счел добычею. Силою Ашура, моего господина, 75 городов его могучих крепостей, что в Халдее, и 720 мелких селений, что в их окрестностях, я окружил, завоевал и захватил их добычу». Вот каждый из царей после каждого похода вот такую вот, значит, писал, такую запись такую делал. В 689 году до нашей эры он подошел к городу во главе своих полчищ и потребовал его немедленной сдачи. Вавилоняне отказались. Тогда ассирийский царь силой взял Вавилон. Город был отдан войскам на разграбление. Население его частью переселили, частью отдали в рабство. Синахериб торжественно перевез в Ниневию в качестве трофея своей победы статую бога Мардука. Мардук был покровителем Вавилона, главный бог Вавилона, а также царскую печать. Как только сокровища города были переведены в Ассирию, Синахериб приказал снести жилые дома Вавилона, улицы, кварталы, храмы богов с высокими, кстати, до неба башнями, и пламя пожарищ бушевало во всех уголках большого города. Вавилон был стерт с лица земли. После этого были открыты шлюзы, мощные воды Евфрата пущены по разрушенному городу, и местность превратилась в болото. Вот так вот, значит, он расправился с непокорным Вавилоном, полностью стер его с лица земли. Однако этим он не добился спокойствия и мира, порядок в государстве не был восстановлен, смуты и недовольства продолжались. И в 681 году до нашей эры, после 23-летнего царствования, блистательных военных походов и побед, Синахериб стал жертвой дворцового переворота. Он был убит в храме своими двумя сыновьями. Но их, в свою очередь, убил третий сын, Асаргадон, который и правил Ассирией довольно долго. Асаргадон, это вообще был довольно известный персонаж, он был любимым сыном Синахериба, был, подобно своему отцу, воинственным царем, но продолжать его политику не решился. В противоположность отцу он изменил свое отношение к Вавилону, не одобряя действия отца, который предал разрушению священный город. Новый царь был ловким политиком и дипломатом. Чтобы расположить к себе жречество и торговцев, он решил следовать политике своего деда Саргона II. Асархадон задумал восстановить Вавилон, поднять его из руин и пепла. Излишние воды были отведены через восстановленный канал, территория была осушена и очищена от развалин и мусора. И начались грандиозные строительные работы. Десятки тысяч рабов-военнопленных восстанавливают дворцы, храмы, жилища. Знаменитые зодчие Вавилона и Ассирии трудились над тем, чтобы вернуть Вавилону былую красоту и величие. Росли великолепные архитектурные ансамбли, величественные храмы, знаменитые башни. Все, чем раньше славился Вавилон. И жители возвращались в новый город. Ну, естественно, для большого торгово-финансового и культурно-политического центра, которым был тогда Вавилон, была характерна многолюдность и этническая пестрота населения. Столкновение и смешение обычаев, нравов и морально-этических представлений, множество непохожих друг на друга племен и народов. Был возобновлен и знаменитый зиккурат Вавилона. Это была семиярусная башня 90-метровой высоты. Была она построена еще в 3-м тысячелетии до нашей эры и посвящена главному вавилонскому богу Мардуку. По мнению многих ученых, именно этот зиккурат явился прообразом, описанный в Библии Вавилонской башни. Восстанавливая Вавилон, Асаргадон с большим тактом избегал всего, что могло хотя бы в какой-то мере бросить тень на память его отца. Разрушение Вавилона он дипломатично приписывал гневу бога Мардука, который будто бы погубил город за прегрешение его жителей. По воле великого Мардука, сообщает ассирийский царь в одной из своих надписей, город был срыт до основания, сравнен с землей, залит водой и превращен в непроходимое болото. Ну, то есть, таким образом получается, что Синахериб был лишь орудием в руках могучих богов и выполнял их высочайшую волю. Так Асаргадон, с одной стороны, оправдывает действия своего отца и как бы предупреждает вавилонян о необходимости выполнять волю Асаргадона, чтобы снова не навлечь на себя страшный гнев бога Мардука. Но мало того, что Асаргадон восстановил Вавилон, он взял в жены уроженку Вавилона. Этим он еще раз хотел подчеркнуть свою любовь и привязанность к столице, в которой, можно сказать, воскресил из мертвых и в которых жил чаще всего. То есть эгрегорам этой культуре нужны были оба центра, нужна была именно вот Ассира в Вавилоне. То есть эгрегор, он как бы стоял, условно говоря, на двух ногах. Вот Ассирия, Вавилония, и вот время от времени просто метакультура была единая, эгрегор был, в общем-то, один, но он как бы так переступал с ноги на ногу. То усиливалась Ассирия, то усиливалась Вавилония, то они были примерно равновесны. Вот, значит, так, но Асаргадон был не только энергичным политиком и хорошим дипломатом, но и воинственным полководцем. При нем еще больше возросло политическое и военное могущество ассирийского государства. Царь ставил своей главной целью завершение ассирийских завоеваний покорением Египта, чтобы сделать Ассирию главенствующей державой и единственной владычицей над всем цивилизованным древним миром. Много походов Асаргадон совершил в Аравию, и в результате сильно увеличилось число наемных воинов в ассирийском войске. С захватом Сидона Асаргадон завершил покорение Сирии. На месте Сидона он построил новый город, крепость и центр новой провинции, который назвал Дур-Асархадон. Сам царь сообщает об этом так: «Я осадил город, предал смерти всех его вельмож, разорил его стены и дома сбросил в море. Уничтожил места жертвенников. Я унес все, что мог, из сокровищ. Золото, серебро, драгоценные камни, слоновые клыки, кленовые самшитовые бревна, материя из цветной шерсти и белоснежное полотно. Все, что было в его доме. Я отправил всех жителей Сирии и Приморского берега в чужие страны. Я построил в Сирии крепость, которую назвал Дур-Асархадон. Поселил в ней людей, покоренных мною в горах и у моря восходящего солнца». опять же переместил туда людей из совершенно другого региона. Ну и разгромив Сидон и овладев Южной Финикией, Асархадон создал себе плацдарм против Египта, подчинил часть Кипра, Иудею и соседние с ней страны. В 671 году царь совершил труднейший поход в Египет. Во время этого похода ассирийское войско, преодолев Синайский полуостров, подступило к столице Египта Мемфису. Фараон спасся бегством, город был опустошен, вся страна вплоть до Фив покорена и превращена в ассирийскую провинцию. Городами Египта стали управлять ассирийские наместники. На страну была наложена дань и установлен культ Ашура. Из египетских храмов вывезено в Ниневе 55 царских статуй. Однако ассирийские гарнизоны, наместники и чиновники, оставшиеся в Египте, оказались неспособными удержать в своих руках власть. Фараон сумел собрать после своего бегства войско и, воспользовавшись возвращением ассирийских отрядов в Ниневию, захватил Мемфис. Асархадон решил лично возглавить поход против царя. На границе с Египтом войско фараона было вновь разбито, а сам он бежал в Фивы. Ассирийцы, увеличив численность своего войска, преследовали и настигли его. Фараон вынужден был покинуть Фивы, ассирийские войска захватили большую добычу, Египет подчинился Асархадону, который титуловался на памятниках как царь Египта и Эфиопии, так же как царь Ассирии и правитель Вавилона. Однако в 669 году до нашей эры Асархадон во время похода в Египет умер. Надо заметить, что он вел войны не только ради покорения и грабежа соседних стран, но и с целью расширения рынка в торговле. Ассирия вышла на мировую арену и торговала почти со всеми областями Древнего Востока. Но, несмотря на расцвет торговли, в которую в первую очередь была заинтересована знать жрецы и купцы завоеванных стран, ассирийская подать оказалась настолько тяжела, что покоренные страны были лишены чуть ли не всех выгод от этой торговли. Ассирийское государство оставалось ненавистным для всех завоеванных областей, которые всегда искали поводы, чтобы избавиться от этого ига. Асархадон имел двух сыновей. Он решил передать ассирийский престол своему любимому сыну, Шамашу Мукину, который был рожден как раз от его вавилонской жены, вавилонянки. Этим актом царь хотел подчеркнуть свое желание превратить Вавилон в центр мировой державы. А второго сына, Ашурбанапала, рожденного от ассирийской женщины, он отдал в храмовую писцовую школу для изучения тайн клинописи. Вот этот Ашурбанапал был очень тоже интересным и непростым человеком. Он много сил и времени посвятил искусству чтения письма, ассиро-вавилонских и шумерских текстов. Годы, проведенные в этой школе, не прошли бесследно. Они оставили глубокий след в характере Ашурбанапала. С большой любовью знакомится он с военными сочинениями, изучает хронику военных походов царей Ассирии, знакомится с другими литературными источниками, рассказывающими о далеком прошлом Месопотамии, ее народах и племенах. Все это расширило кругозор любознательного Ашурбанапала, обогатило его новыми знаниями, которые впоследствии сыграли большую роль в его государственной деятельности. Однако намерение передать власть Шамашу Мукину вызвало резко отрицательную реакцию ассирийской родовой и торговой знати и верхушки войска. Они не хотели, чтобы во главе ассирийского государства был поставлен царевич, родившийся от брака с вавилонянкой. И чтобы сохранить мир и единство внутри страны, Асархадону пришлось изменить свое первоначальное решение. В мае 672 года он провозглашает царем Ассирии Ашурбанапала, а его брата Шамашу-Мукина наместником Вавилона. При этом последний, хотя и носил царский титул, должен был подчиняться Ашурбанапалу. Вступление Ашурбанапала на ассирийских престолов создало сложную обстановку в стране. Раздел власти не устранил противоречий между Вавилоном и Ассирией, и устранил вражды между братьями, что привело впоследствии к трагическим результатам. Ашурбанипал был достойным продолжателем дела своего отца, выдающимся государственным деятелем и полководцем. В период своего правления он еще больше укрепил престиж коренных ассирийских земель. Внешнее благополучие, прочное экономическое положение, богатая жизнь ничто не говорило о том, что ассирийскую державу отделяло от гибели всего 50-60 лет. Уже приближался конец. Покоренные народы искали повода и удобного случая, чтобы добиться своей независимости. Ну, вообще, всякая смена царей в Ассирии, как правило, сопровождалась восстаниями в покоренных странах. Народы объединялись, чтобы совместными усилиями избавиться от ассирийского ига. Ашурбанипал еще при жизни отца продолжал походы в Египет и завершил его покорение. Но после ухода ассирийского войска из Египта и смерти Асархадона, Египет вновь отдалился от Ассирии. Много лет Ассирии приходилось решать проблемы с этой страной, как военным, так и дипломатическим путем. Но когда Египет на время успокоился, пришлось решать проблемы с Финикией, затем с Киликией, где также начались волнения. Ашурбанипал стал ассирийским царем, будучи еще сравнительно молодым человеком. Он был высокого роста, крепкого сложения, сильный, необыкновенно смелый и ловкий. Царь прекрасно ездил на лошади, отлично стрелял и любил охотиться на львов. Почти что всю свою жизнь Ашурбанипал провел в военных походах. Кончалась одна война, начинались победные торжества, после маленькой передышки снова война, и так до падения Ассирии. Он был человеком твердой железной воли и постоянно заботился об укреплении своего государства. Он соединял редкие качества выдающегося государственного и военного деятеля. И именно при нем значительного расцвета достигла ассирийская культура, о чем свидетельствует знаменитая Ниневийская библиотека, единственное собрание клинописных памятников, содержащее тексты, касающиеся истории, строительства и торговли, и с большой полнотой, охватывающей почти все жанры ассирийской литературы. То есть именно Ашурбанипал способствовал созданию этой библиотеки, собственно, вот это одна из его очень больших заслуг. Сам Ашурбанипал владел тремя языками, в том числе и шумерским, был знаком с астрологией, ну, вероятно, изучал арифметику и геометрию, то есть был очень образованным человеком для своего времени. Он, по-видимому, обладал также поэтическими способностями. Ему приписывается замечательная элегия, в которой он жалуется на обрушившиеся на него беды. Ну, при Ашурбанипале Ассирия достигла своего наивысшего могущества. Обширность ассирийских городов, блеск двора и великолепие построек превосходили все когда-либо виденное в странах Древнего Востока. Территория ассирийского государства простиралась уже от гор Малой Азии до долины Нила, от Средиземного моря до Персидского залива и центрального Ирана. В 639 году до нашей эры вожди индийских и персидских племен платили дань Ассирии. Причем среди данников был и Кир, вождь одного из персидских племен, дед великого Кира, основателя персидской державы. Таким образом, Ассирия стала первой в истории древневосточного мира действительно великой военной монархией, которая в конце концов объединила, ну, правда, на короткое время, почти весь Древний Восток. Однако народы покоренных стран постоянно организовывали коалиции против Ассирии. Так брат Ашурбанипала поднял восстание в Вавилоне, но его подвели союзники. Союзниками его были фараон Псаметих I, который не двинулся дальше Южной Палестины, а иудейский царь Манассия попал в плен к ассирийцам. Воспользовавшись этим, Ашурбанипал сосредоточил все силы ассирийской армии для решения главной задачи – разгрома Вавилона. Теперь уже над Вавилонским государством нависла смертельная опасность. Армия Ассирии закрыла все городские ворота, входы и выходы из города, отрезав его от внешнего мира. Осада была долгой и мучительной. Вавилоняне остались без продуктов и хлеба, начался голод, население было доведено до последней крайности, и в 648 году до нашей эры Вавилон был взят. Вся Вавилония вместе с соседними арамейскими государствами была покорена. Царь Шамаш-Шумукин погиб в осажденном городе. Ашур-Банапал объявил себя царем Вавилона и правил там с 647 по 627 годы до нашей эры. Он разгромил Иламское царство, благодаря чему открыл себе путь в Южный Иран, к племенам, которые с древних времен обитали к востоку от Иламских гор. Ассирийские войска совершили также победоносный поход на юго-запад и подчинили племена Северной Аравии. Причем войска Ашур-Банапала не испугались аравийской пустыни безводных просторов, где не паслись даже дикие ослы. Арабы за этими песками считали себя в недосягаемости и в безопасности, но и они были побеждены. Возвращаясь на родину, ассирийские войска гнали перед собой огромное число пленных и несметное количество скота, главным образом верблюдов, которых в Ассирии было очень мало. Затем ассирийское войско двинулось к Средиземному морю. Этим завершился период ассирийских завоеваний. Ассирия подчинила себе теперь почти все территории от западных окраин Ирана на востоке до Средиземного моря на западе, от Закавказья на севере до Эфиопии на юге. Последние годы своей жизни Ашур-Банапал провел в городе Ниневии, в своей любимой столице на берегу Тигра, посвятив себя искусству, истории и литературе. Он скончался уже в преклонных летах, когда могущество страны было надломлено. Начался распад ассирийской державы, отдельные центры стали соперничать друг с другом. Однако в течение еще двух десятилетий она продолжала оказывать весьма упорное сопротивление своим врагам. В 629 году до нашей эры Ашур-Банапал умер. Через три года в Вавилонии вспыхнуло восстание против ассирийского владычества. Во главе его стоял халдейский вождь Набопаласар, основатель так называемой Ново-Вавилонской династии. Через несколько лет Вавилония была очищена от ассирийцев. В 617 году до нашей эры медийцы окружили крупнейший ассирийский город Ниневию. Затем они осадили и захватили Ашур и истребили его жителей. Медийцы и вавилоняне заключили между собой союз, закрепив его династийным браком между Навуходоносором и Аметидой, дочерью медийского царя. Хотя падение Ашура ослабило позиции ассирийской державы, ассирийцы под руководством своего царя возобновили военные действия в долине Евфрата. Но тем временем медийцы и вавилоняне совместно осадили Ниневию, и через три месяца, в августе 612 года до нашей эры, голод пал. После этого последовала жестокая расправа, Ниневия была разграблена и разрушена, ее жители вырезаны. Ассирийцы еще несколько лет сопротивлялись, но в 600 году до нашей эры потерпели окончательное поражение. И 600 год до нашей эры считается годом крушения ассирийской державы. В результате этого крушения медийцы захватили коренную территорию этой страны и Харан, вавилоняне же укрепились в Месопотамии и готовились установить свой контроль над Сирией и Палестиной. Но на господство в этих странах претендовал также египетский фараон. Но в конечном счете на всем Ближнем Востоке осталось только три могущественных государства – Мидия, Вавилония и Египет. Навуходоносор в 605 году до нашей эры был официально признан царем. В начале 598 года до нашей эры он совершил поход в Северную Аравию, стремясь установить там свой контроль над караванными путями. К этому времени царь Иудеи Иоаким отпал от Вавилонии. Навуходоносор осадил Иерусалим, и 16 марта 597 года до нашей эры взял его. Более 3000 иудеев было уведено в плен в Вавилонию, а царем в Иудее Навуходоносор поставил Сидекию. Вскоре новый египетский фараон решил попытаться установить свою власть в Финикии, и захватил города Газа, Тир и Сидон, а также уговорил царя иудейского Сидекию поднять восстание против вавилонян. Навуходоносор решительными действиями оттеснил египетское войско обратно к прежней границе, и в 587 году до нашей эры, после 18-месячной осады, захватил Иерусалим. Ну, мы с вами про это подробно слушали, я вам подробно рассказывала это все в том курсе. Значит, и теперь иудейское царство было ликвидировано и присоединено к Нововавилонской державе в качестве рядовой провинции. Тысячи жителей Иерусалима, вся иерусалимская знать и часть ремесленников во главе с Сидекией были уведены в плен. Это очень важное место, мы потом про это еще поговорим подробнее. При Навуходоносоре II Вавилония превратилась в процветающую страну. Это было время ее возрождения, экономического и культурного подъема. Вавилон стал центром международной торговли. Большое внимание уделялось оросительной системе. Реставрировались старые и строились новые храмы. В Вавилоне был построен новый царский дворец, а также завершено сооружение семиэтажного зиккурата, который, ну, по-видимому, был назван в Библии Вавилонской башней. Были разбиты знаменитые висячие сады. Кроме того, вокруг Вавилона были воздвигнуты мощные фортификационные сооружения, чтобы обезопасить столицу от возможных вражеских нападений. В 562 году до нашей эры Навуходоносор II умер, и после этого вавилонское знать и жречество начали активно вмешиваться в проводимую его преемниками политику и устранять неугодных им царей. В течение следующих 12 лет на престоле сменилось три царя. В 556 году до нашей эры трон достался Набониду, который был арамеем, в отличие от предшествующих ему нововавилонских царей халдейского происхождения. Набонид стал проводить религиозную реформу, выдвигая на первое место культ бога Луны Сина в ущерб культу верховного вавилонского бога Мардука. Тем самым он, по-видимому, стремился объединить вокруг себя многочисленные арамейские племена, среди которых культ Сина был очень популярен. Однако религиозная реформа привела Набонида к конфликту со жречеством древних храмов в Вавилоне, Уруке и других городах. В 553 году до нашей эры началась война между Мидией и Персией. Воспользовавшись этим, Набонид установил контроль над караванными дорогами по пустыне в Египет. Этот путь имел большое значение для Вавилонии, поскольку к середине VI века до нашей эры Евфрат изменил свое течение, и поэтому морская торговля через Персидский залив из гавани в городе Ури стала уже невозможной. Но пока Набонид был занят активной внешней политикой на Западе, у восточных границ Вавилона появился могущественный и решительный противник. Персидский царь Кир II, который уже завоевал Мидию, Лидию и многие другие страны до границ с Индией и имел в своем распоряжении огромную и хорошо вооруженную армию, готовился к походу против Вавилонии. Набонид вернулся в Вавилон и приступил к организации обороны своей страны. Однако положение в Вавилонии стало уже безнадежным. Поскольку Набонид стремился сломить могущество и влияние жрецов бога Мардука и пренебрегал религиозными праздниками, связанными с его культом, влиятельные жреческие круги, недовольные своим царем, были готовы помочь любому его противнику. Вавилонская армия, истощенная в многолетних войнах в Аравийской пустыне, не смогла отразить натиск во много раз превосходящих сил персидской армии. В октябре 539 года до нашей эры Вавилония была захвачена персами и навсегда утратила свою независимость. Вот, значит, вот, собственно говоря, на этом история Ассира Вавилонии заканчивается, собственная история. Значит, теперь, что за всем этим стоит с метаисторической точки зрения, все, что я рассказала. Значит, прежде всего, значит, надо заметить, что одна из задач осир вавилонской метакультуры, о которой я говорила, создание новых способов организации эгрегоров, работа со шрастрами, ну, соответственно, работа с фантомным материалом, прежде всего, Черного Солнца, эта задача была выполнена. И, соответственно, появилась возможность управлять большими человеческими массами через непосредственное волевое воздействие и очень жесткую инвальтацию. Значит, наработками Осира Вавилония к этому времени уже воспользовались и другие страны, ну, в том числе Персидская империя. Мы о ней будем отдельно говорить, потому что там тоже было очень много интересного. Но это уже будет у нас немножко погодя. Значит, а теперь, значит, что вообще, чем все вот этого, что я рассказывал, для нас интересно? В чем важность осиро-вавилонской метакультуры? Вот помимо вот выполнения вот этой вот задачи, на самом деле, конечно, много было еще различных очень важных вещей. Значит, сегодня я вам расскажу, так сказать, только одну часть, одну, как бы, вот, важность. Поскольку одна из наших основных тем, которыми мы с вами занимаемся, это проведение тока этериоцефала и тока планетарного логоса, значит, давайте вспомним, что для этой цели, для проведения этих токов, прежде всего была необходима монотеистическая религия. Только через метакультуру, где была бы монотеистическая религия, можно было это все проделать. Ну, мы с вами знаем, что, значит, эта религия создавалась в еврейской метакультуре. И вот здесь у нас, да, значит, с вами возникает такая, значит, вот такой вопрос возникает. Значит, сам, когда мы, с чего мы с вами начали, значит, когда мы говорили о Шумере, я говорила о том, что, значит, Авраам покинул Ур Халдейский, то есть Авраам происходил оттуда. И, естественно, сразу возникает вопрос, почему, собственно говоря, Авраам это сделал, почему он покинул этот город. Это был на то время, на те давние, это 21 век до нашей эры, это была цитадель оседлости цивилизации, это был настоящий город с величественным храмом Зиккуратом, с набережным и улицами, с ирригационным хозяйством, город, где знали роскошь и изысканность. И вот вдруг Авраам оттуда уходит. Но мы с вами говорили о том, что в Шумере, в те еще давние времена, существовала идея единобожия. То есть первоначально бог Ан, бог не, или Ану, небо, это был высший и максимально оторванный от земли трансцендентный бог, то есть как бы всевышний. То есть эта идея у шумеров была. То есть идея монотеизма в шумерской метакультуре была заложена. Но постепенно эта идея стала размываться. Появилась целая иерархия богов, которая как бы затмила идею Всевышнего. Почитание богов развернулось в систему обрядов, культов, то есть на смену, например, небесному лицезрению одинокой луны, вот был бог Син, пришло как бы, ну, сожительство с пантеоном богов на земле. То есть боги были приближены к земному существованию, и были предприняты попытки воссоздать, так сказать, облик Божий. То есть появились идолы, ну, можно сказать, иконы. То есть вот трансцендентный Бог оказался, Всевышний оказался слишком высоко, его как бы заэкранировали образы богов более близких людям, более как бы вот здешних, более человекоориентированных. Поэтому выстроить там метакультуру, которая проводила бы вот нужные энергии, оказалось невозможным. Но зато там оказалось возможным воплотить человека, способного провести через себя демиургический ток израильской метакультуры, то есть Авраама. Дед Авраама, Нахор, ну, родословная Авраама известна в Библии, она вся подробно перечисляется неоднократно. Дед Авраама Нахор был в Шумере важным человеком. Он был верховным жрецом бога Энлиля. Это был главный бог Шумера. Отец Авраама, Фара, был в Уре, в городе Уре, храмовым служителем лунного бога Сина. И кроме того, ну, по некоторым преданиям, он владел лавкой культовых предметов на территории храма. Причем вспомним, значит, по Библии, эмиграцию из Ура в Ханаан со всей огромной семьей начал именно Фара. Но он остановился в городе Харане, это был другой центр почитания Сина, где он и умер. То есть Авраам лишь продолжал путь отца, причем как бы про Ханаан ему Господь и не говорил. Ему было сказано: «Иди в землю, которую я тебе укажу». И сказано это было уже после смерти отца Авраама. Ну вот в книге Иисуса Навина сказано в Библии: «Так говорит Господь Бог Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Фары Нахор, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Ну, то есть, вот, значит, Авраам ушел. Вот, одна из основных причин, почему Авраам был вынужден уйти в другое место. Ну, кроме того, по-видимому, судя по всему, стихиальные характеристики ханаанской земли были благоприятнее, чем в Месопотамии. Вот, ну, а уже о том, в каком месте был, значит, Иерусалим, город, мы об этом с вами много говорили, это было место совершенно уникальное, опять же, по стихиальным характеристикам. Вот поэтому, в конце концов, значит, все там сосредоточилось. Значит, вот, значит, один момент. Второй момент. Значит, то есть это вот связь, значит, с еврейской метакультуры, с ассиро-вавилонской, вот как еще пока не с ассиро-вавилонской, с шумерской. Дальше очень важное значение имело вавилонское пленение. Я не случайно вот тоже все это, вот когда поговорила про историю, я тоже опять на этих местах останавливалась. Мы с вами, значит, тоже про это очень подробно говорили в том курсе лекционном. Значит, поэтому я сейчас очень кратенько, конспективно про это скажу. Значит, в чем был смысл вавилонского пленения? Почему это был очень важный момент? Почему, во-первых, вообще как бы, можно сказать, Господь допустил это? И почему это было важно для еврейского народа? Ну, к тому моменту, когда вот ко времени вавилонского пленения, уже перед этим, в Израиле и в Иудее религия, как и везде в мире, давно уже стала как бы съезжать культом и ритуалом, практически ими и ограничиваясь. И здесь, как раз именно в это время, появляются библейские пророки, основные библейские пророки, вот в Библии много книг про пророков перечисляется. Тоже о пророках я тоже подробно рассказывала, это очень важный был момент в израильской истории. И вот эти библейские пророки, они привели в действие силы, которые преобразовали не только облик еврейства и его религию, но и их концепцию Бога Всевышнего. Их проповедь по существу сводилась к утверждению, что обряды и предписания культа сами по себе не так уж важны для Бога. И в те времена, когда именно жертвоприношение и соблюдение обрядов составляли суть религии, и в Израиле, и в Иудее в том числе, подобные утверждения звучали дерзко и невероятно. Так вот, пророки настаивали на том, что соблюдение закона Моисея, то есть гуманность, справедливость и нравственность, выше любого обряда. А в законах Моисея, первый закон Моисея гласит, ну, закон, значит, закон, который был дан Моисею Всевышнему, Всевышним, первый закон гласит: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Второй закон гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу». Ну, остальные законы для нас в данной ситуации, в данном контексте, не очень важны. Значит, поэтому, значит, пророки говорили, что Бог не нуждается в ритуале, что соблюдение законов, вот в том числе этих, прежде всего этих двух. Значит, Бог требует от людей прежде всего преданности себе, высоких моральных идеалов, и Бог, настаивали они, ненавидит жертвоприношения. Поэтому нет греха на том, кто не приносит жертв Господу. Подлинный грех – это безнравственное поведение и извращение справедливости. Естественно, первые проповеди пророков вызывали смех у простолюдинов, гнев у священнослужителей и замешательство у царей. Но вслед за тем ассирийские полки обрушились на Израиль, сначала на Израиль, сокрушили и поработили народ. Не имея такой религии, которой можно исповедовать и на чужой почве, евреи, изгнанные из Израиля, ассимилировались и растворились среди ассирийцев. И только после гибели Израиля слова других пророков, в особенности Исаии и Иеремии, продолжавших проповедовать новую концепцию иудаизма, стали западать в еврейское сознание. И к тому времени, когда настал черед Иудеи оказаться побежденной, а ее народу идти в плен, учение пророков успело пустить корни в сознание евреев. Постепенно учение пророков стало вытеснять в еврейском народе авторитет священнослужителей, да и изменило самую роль еврейского священнослужителя. Он превратился из исполнителя культового ритуала в раввина, учителя и толкователя принципов иудаизма. Пророки говорили о высокой миссии еврейского народа. Они учили, что евреи должны служить примером остальному человечеству. И из этого родилась новая система религиозных представлений. Согласно этой системе, ритуальная сторона заповедей адресована лишь одним евреем, но духовное и нравственное содержание иудаизма предназначено для всего человечества. Так иудаизм начал превращаться в универсальную религию. И вот именно идеи пророков позволили евреям в Вавилонском плену приступить к пересмотру основных концепций еврейской религии. Согласно закону, храм был неразрывно связан с Иерусалимом, а жертвоприношение надлежало приносить именно там, в строгом соответствии с жестко фиксированными обрядовыми правилами и формулами. Уменьшив значение жертвоприношений, пророки поставили этику и духовность выше ритуала. Тем самым они освободили еврейскую религию от ограничений, налагаемых местом и временем. В Вавилонском изгнании евреи выработали два новых понятия, которые стали со временем общим достоянием всего человечества. Вместо храма, который служит местом жертвоприношений, они создали синагогу, где собираются для совместного служения Богу. Вместо ритуала богослужения они создали молитву, обращенную к Богу. Ну и синагога стала прототипом христианской церкви и мусульманской мечети. А молитва стала универсальным символом преданности Богу. Благодаря синагоге и молитве евреи освободились от необходимости выполнения определенного обряда в определенном месте при посредстве священнослужителей. Отныне любой еврей мог в любом уголке земли непосредственно обращаться к Богу, минуя всяких посредников. И выживание евреев в пленении и рассеянии было гарантировано. Но многие исторические источники, и в Библии в том числе, повествуют о тоске и плаче и горе еврейских изгнанников в Вавилонии. К счастью, это не вполне точная картина. В VI веке до нашей эры в Вавилонии управляли весьма просвещенные цари. Их отношение к покоренным народам отличалось большой терпимостью. И плач на реках вавилонских был уделом небольшой горстки переселенцев. 50 лет спустя чувства вавилонских евреев были уже иными. Большинство евреев полюбили новую страну, они приспособились к ней, стали богатеть, потянулись к вавилонской культуре. Но я напомню, что переселена была верхушка иудейская страны, то есть люди образованные, активные. Поэтому неудивительно, что так оно получилось. А торговые пути Вавилонской империи открыли перед евреями самые дальние страны тогдашнего мира. Евреи превратились в купцов и коммерсантов международного размаха. В библиотеках Вавилона они обнаружили богатейшую сокровищницу рукописей, собранных в течение многих веков. Евреи пристрастились к чтению и приохотились к науке. Они приобрели светские манеры, утонченности и изящества и значительно приумножились численно. Поэтому, когда их освободили из вавилонского плена, как мы помним, Кир II их освободил, далеко не все вернулись на родину. Значит, что за этим стоит с исторической точки зрения? Значит, в чем был смысл вавилонского пленения? Зачем это было нужно? Ну, прежде всего, вавилонское пленение научило евреев жить в диаспоре, не ассимилируясь и не исчезая как народ. Обрядность вавилонской религии вызывала у евреев резкое отторжение. Мы в следующий раз подробнее об этом поговорим. И это способствовало сплочению народа, выработке еще более четкой самоидентификации, несмотря на расселение по разным местам. Принципиально трансформировалась древнееврейская метакультура и эгрегор. Это очень важный момент. Они приобрели внутреннюю опору, внутренний стержень, священное писание. Кроме того, что очень важно, произошло как бы открепление от земного Иерусалима с ориентацией на Иерусалим небесный. Эгрегор в прежнем виде, древнееврейский эгрегор, он практически погиб. Ассирийцы, вавилоняне его разрушили. От него остался лишь слабый контур. Была уничтожена точка власти. Жесткая граница тоже. Напомним, что до того евреи были довольно храбрым и воинственным народом. Но зато идея эгрегора, трансмиф его, разрастались и усиливались. То есть метакультура сохранила жизнеспособность. И связующим элементом в эгрегоре осталась принадлежность к еврейству по принципу кровного родства. Но это было не то как бы примитивное кровное родство, как в родоплеменных эгрегорах. Здесь завет с Господом подтверждался обрезанием, причем именно ритуальным, ну и соблюдением, соответственно, закона. Принадлежность к еврейству по материнской линии, как вот сейчас мы знаем, да, вот это появилось значительно позднее. В то время этого не было. Вообще еврейской религии не был свойственен прозелитизм, то есть стремление обращать свою веру инакомыслящих. Поэтому распространение религии по всему миру шло за счет увеличения численности самих евреев и их расселения по всему миру. Вот, то есть это было на самом деле, вот это, казалось бы, несчастье, на самом деле оно было очень важным и способствовало вот всем вот этим вот метаисторическим, очень-очень важным метаисторическим событиям. Вот, но, естественно, это далеко не все, это мы только с одной стороны рассмотрели, то, что дала ассиро-вавилонская метакультура. Об остальном мы будем говорить в следующий раз, потому что там еще много очень и очень интересного. Вот, значит, ну, а сегодня у нас будет медитация не такая объемная, как в прошлый раз. Сегодня у нас будет медитация, поскольку у нас сегодня была в основном именно тема эгрегориальная. Мы с этой стороны сегодня рассматривали все происходящее. Сегодня мы будем медитировать на 20-ю зону. единица, единица. Толпу эсо дана лот оун. Двойка. Толпу эсо дана лот оун. Тройка. Толпу эсо дана лот оун. Четверка. Толпу эсо дана лот оун. Пятерка. Толпу эсо дана лот оун. Шестерка. Толпу эсо дана лот оун. Семерка. Толпу эсо дана лот оун. Так, семерка. Снизу токи проводим. Семерка. Толпу эсо дана лот оун. Шестерка. Толпу эсо дана лот оун. Пятерка. Толпу эсо дана лот оун. Четверка. Толпу эсо дана лот оун. Тройка. Толпу эсо дана лот оун. Двойка. Толпу эсо дана лот оун. Единица. Толпу эсо дана лот оун. Новый пранический поток. Ступни. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Так, очень хорошо сброс пошел. Еще когда шли по 20-й зоне, было видно, что многие блокировки начинают размываться. Вот то, о чем я в самом начале говорила. То есть как-то пришло понимание, что не стыдно было воплощаться в Вавилоне. Что на самом деле вот много было там нужного, важного и правильного. Вот. Мы в следующий раз еще про многое очень поговорим. Вот, но уже сейчас вот... Да... Блокировочки начинают потихонечку размываться. Угу. Так, бедра. Литан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь оун, крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис, хох ен остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот сейчас очень хорошо видно, как у многих вот эти вот заблокированные знания вавилонские, заблокированные вавилонские инкарнации, как сильно они отягощали подсознание. Вот в следующий раз мы будем еще заниматься вавилонской магией, и там тоже много чего надо будет сбрасывать. Вот поэтому очень важно, что сейчас уже эти блокировки начинают потихонечку рассасываться. У нас сегодняшняя лекция, как все очень знаете, это как бы вот предваряет занятие следующее, которое будет очень сложное. Так, пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, достаточно. Все, спасибо.